Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии вместе со мной политолог Александр Кынев. Мы поговорим о происходящих политических событиях. Кремлевские политтехнологи продолжают уминать политическое поле. В сентябре скончалась партия Возрождения России Геннадия Селезнева. Вскоре прикажет долго жить аграрная партия. Ее руководство после переговоров и метаний между Единой и Справедливой Россией решило влиться в Единую Россию, за что актив получит набор должностей, а в аппарате Единой России появится сельхозотдел. Аграриев даже пригласили на самарскую встречу актива единороссов с премьером Владимиром Путиным. Об этой встрече репортаж из Самары Сергея Хазова.
Совещание в Волжском Утесе началось в четверг около 17:00. В пансионате Волжский Утес присутствовали партийные руководители Борис Грызлов, Вячеслав Володин, Андрей Воробьев, а также замглавы администрации президента Владислав Сурков. Путин и председатель Госдумы Грызлов вместе вошли в зал. Собравшиеся приветствовали партборсов овации. Путин передал собравшимся привет от президента.
Прежде всего, хочу вам передать всем самое наилучшее пожелание и привет от президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Он сейчас находится в поездке по стране, мы с ним только что разговаривали по телефону, так что у нас с вами большие связи.
Выступая на совещании в Волжском Утесе, Путин призвал региональные отделения партии сосредоточиться на реализации проектов, ориентированных на человека, и согласовать усилия на местах с действиями федеральных властей в реализации стратегии 2020. Он поставил задачу выработать эффективный механизм согласования позиций фракций на федеральном и региональном уровне. По словам Путина, сейчас единороссы составляют 66% депутатов в региональных законодательных собраниях, а в 75 субъектах собрали более половины мандатов. Однако из около 2500 законопроектов, которые попали в Госдуму из регионов в 4-й созыв и первую сессию 5-го, были приняты только около 6%. Сейчас этот показатель увеличился в два раза и достиг 12%, но все равно остается недостаточным. Причину руководства Единой России видят в плохой проработке региональных законопроектов. Постепенно казенный отчет лидера партии превратился в нечто вроде пресс-конференции. С той лишь разницей, что премьер вел диалог не с корреспондентами, а с партфункционерами, задавшими приятные начальству вопросы. Зал внимал каждому слову Путина, благоговейно вздыхая или выдавая овацию. Глава самарских единороссов Галина Светкина спросила у Путина, как должны работать партийные общественные приемные.
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы из этих 1500 обращений хотя бы несколько было удовлетворено по-настоящему. Чтобы люди почувствовали отдачу от этой работы, чтобы мы смогли вот конкретные их проблемы решить, жизненные, чтобы были устранены несправедливости в отношении конкретных людей. А чего греха таить, все-таки сталкиваясь с различными уровнями власти, очень часто люди сталкиваются и с ненадлежащим исполнением своих обязанностей со стороны официальных лиц. Частые ошибки совершаются. В общем, жизнь сложна и многообразна. И наша с вами задача в том, чтобы людям помочь.
После встречи с партийным активом «Единой России» Путин провел совещание с членами правления аграрной партии. Премьер одобрил вступление АПР в «Единую Россию», где, по его словам, аграрии создадут новую динамичную структуру, которая возьмет на себя комплекс вопросов, связанных с сельским хозяйством. Пока еще лидер аграрной партии Владимир Плотников одобрил политику «Единой России» в деревне, нацпроект «Сельское хозяйство» и отрапортовал, что в этом году может быть собран рекордный урожай. Плотников заявил, что его единомышленники даже готовы взять на себя формулирование и озвучивание непопулярных решений в этом секторе. По словам Плотникова, вопрос о слиянии аграрной партии с единороссами аграрии решат на своем съезде 10 октября, а «Единая Россия» проведет свой съезд 20 ноября. Кремль усиливает свои позиции на местах, и слияние единороссов с аграриями – один из признаков этого, считает политолог профессор Евгений Малевич.
Ура, настрой в обществе, потому что действительно надоело быть жителями занюханной страны. И то, что страна встала с колен, это очень приятно. Но вот то, что она встала с колен не на началах реальной демократии, а на началах государственного управления всем и вся, оно и обуславливает. Вот о политике сказать нечего.
Активисты партии власти после встречи с Путиным пришли к тем идеям, которые высказывали аппаратчики ВКПБ и КПСС. Как иначе объяснить реплику одного из участников самарского совещания? Для чего нужна многопартийность, если достаточно одной, но единой России?
Рассказывал Сергей Хазов, и я обращаюсь к Александру Кыневу. Александр, а каков политический смысл вот этой вот самарской показухи для самой «Единой России»?
Я думаю, что для самой «Единой России» большого смысла все это мероприятие не было, только если вот и учитывать выборы 12 октября региональные, которые состоятся, просто как информационный повод. Потому что очевидно, что открытие общественных приемных именно таким образом во многих регионах и подано. Вообще, кстати, возникает такая ситуация, не очень корректная. У нас по закону в предизбирательной кампании запрещено оказывать какую бы то ни было благотворительную деятельность, там, значит, осуществлять те или иные услуги или обещания, скажем, оказание услуг тем или иным гражданам. Совершенно очевидно, что вот возникают общественные приемные. За чей счет они финансируются? Вряд ли за счет избирательных счетов региональных отделений партии. Совершенно очевидно, что подавляющее большинство граждан туда приходят с вполне частными и конкретными просьбами. Каким образом можно реализовать пожелание бывшего президента, ныне премьер-министра, оказывать практическую помощь конкретным людям с тем, чтобы при этом не нарушать положение закона о запрете подкупа в период избирательной кампании, не очень понятно. То есть, видимо, придется отложить. Либо тогда возникает вопрос о том, что просто в этой деятельности будет нарушаться закон. То есть, на мой взгляд, ситуация двоякая. То есть, совершенно очевидно, что как бы есть попытка вновь сыграть социальный патернализм, пообещать людям, что все эти недочеты, которые есть, будут решаться. То есть, самой замечательной партии, которая, значит, у нас в ответе за все хорошее. Но, тем не менее, вопрос в том, что до какой степени все это в период кампании реально.
Ну, на мой взгляд, было еще один смысл. Все-таки Владимир Путин показал элите, вот этому активу своему, что он главный, а от президента он передает такие двусмысленные приветы.
Ну, у нас вообще последние несколько месяцев идет такая, ну, информационной войной это назвать нельзя, а скорее информационная борьба, которая постоянно в разных ресурсах по разным поводам подчеркивает доминирующее положение одного конкретного человека. То есть, стоит чему-то случиться, периодически появляются там псевдокомментарии аналитиков или какие-нибудь псевдоопросы или что-то еще с одним простым подтекстом. Главный Владимир Владимирович, да, Дмитрий Анатольевич, его верный ученик. То есть в этом смысле, я думаю, что и это событие можно в том числе и таким образом тоже расценивать. То есть, ну, конечно, тут наверняка есть несколько дополняющих друг друга векторов, но один другой просто дополняет.
Александр, а вот полумертвая аграрная партия, зачем она нужна «Единой России»?
Ну, я думаю, что касается зачистки политического пространства и ликвидации тех немногих остающихся партий, которые есть, ну, в целом, это политика, которую я бы назвал под лозунгом «не надо мусорить». То есть, в этом смысле, выборы прошли, те проекты, которые выполняли спойлерскую роль, видимо, как бы в них сейчас по потребности нет, и политические демиурги перестраивают политическую поляну в соответствии со своими эстетическими представлениями, потому что никакой логики в том, какое количество партий определяет тот или иной чиновник, кроме его собственных эстетических вкусов нет, потому что совершенно очевидно, что в нормальных условиях количество партий определяется естественным путем, когда жители страны просто голосуют или не голосуют за те проекты, которые создаются, в результате формируется та или иная партийная система, которая выражает разнообразие тех или иных характерных для той или иной страны там, интересов, имеющих свои специфические особенности групп избирателей и так далее. То есть в данном случае, на мой взгляд, никакого практического смысла с точки зрения политической системы это упразднение не имеет, а это чисто вот как бы игра в песочнице.
Но вот в пятницу акцию протеста против поглощения аграрной партии провело некое движение «Аграрии против Единой России». Участвовал в этой акции член предвыборной тройки АПР, бывший депутат Думы Василий Шандыбин.
Я не член аграрной партии, но все же аграрная партия как-то мне была близка по духу. Я проехал от Тихого океана до Атлантического океана во время выборной кампании. И многие говорили, что аграрная партия нужна. Но очень слабые лидеры были в аграрной партии. Что сегодня некому защищать в Государственной Думе, в Совете Федерации. Наше крестьянство, сельскохозяйственных производителей и огородников, то есть, ну, у кого есть участки. Мне избиратели говорили, надо добиваться, чтобы аграрная партия, она была более боевой, более напористой, чтобы отстаивала интересы. И действительно, так я Плотникову говорил, что нельзя ни с кем объединяться, что аграрная партия народа пользуется авторитетом. Но, видно, Плотников какие-то попал в рамки, и на него надавили, и он действительно согласился, чтобы аграрная партия влилась в Единую Россию. Но то, что Единая Россия сегодня подминает все партии, это, я думаю, не к лицу для Единой России. Потому что оппозиция, она должна быть и справа, и слева. А сегодня оппозиции нет. Сегодня есть в Думе, допустим, партии, которые голосуют за или против. Но оппозиции сегодня, я просто повторяю, нет.
Василий Иванович, может ли случиться так, что вот те люди, которые недовольны тем, что аграрная партия, ее руководство решило объединяться с «Единой Россией», уйдут в Компартию или в «Справедливую Россию»?
Ну, это частично может быть, что эти люди, отдельные люди могут уйти в Компартию или в «Справедливую Россию». Но я вот сколько встречаюсь тут с людьми всюду, говорят, надо создавать аграрную партию или там рабоче-крестьянскую партию, чтобы она действительно защищала интересы крестьян, сельских тружеников. Если привлекут, то окажу помощь.
Говорил Василий Шандыбин, и вопрос от огородника Михаила Соколова политологу Александру Кыневу. Александр, как вы считаете, кому отойдут вот эти голоса аграрной партии, Справедливой России, коммунистам, Единой России, если ее актив объединяется с единороссами?
Я бы здесь разделил судьбу актива и судьбу избирателей, которые голосовали за эту партию. Судьба высшей номенклатуры и сна, она вольется в Единую Россию, потому что уже получила конкретное обещание. Что касается ситуации в регионах, она будет разной, поскольку сама по себе партия была внутри неоднородной, одни организации были абсолютно лояльными региональным администрациям и выступали в качестве филиалов местной партии власти, то есть не секрет, что многие руководители региональных организаций АПР, это областные министры сельского хозяйства, начальники департамента или главы крупных совхозов, зависимых от местных бюджетов. С другой стороны, в ряде регионов организации были исторически близки к коммунистам, ну, достаточно вспомнить Алтайский край или Новосибирскую область. Есть территории, где были определенные тесные контакты со Справедливой Россией. Поэтому я думаю, что хотя высшее руководство партии перейдет в Единую Россию, в регионах ситуация будет гораздо более сложной и неоднозначной. Там, я думаю, будут все три сценария. Кто-то и в Единую уйдет, кто-то уйдет в Справедливую, кто-то в коммунистам, кто-то уйдет в никуда. Как у нас очень многие представители тех партий, которые теряют регистрацию, просто уходят в никуда, потому что не остается той политической силы, которая бы их в полной мере удовлетворяла. Что касается избирателей, которые голосовали за аграрную партию. Несомненно, что вариант голосования за аграриев был одним из возможных способов проявить свою оппозиционность. И учитывая ту жесткую мобилизационную кампанию, которую проводила «Единая Россия» на федеральных и региональных выборах, она выбрала все, что могла. И если даже в условиях этого прессинга избиратели не голосовали за «Единую Россию», а голосовали за кого-то другого, то, скорее всего, они за кого-то другого и будут голосовать дальше. То есть не будет аграриев, будут тогда выбирать из тех, кто остался. Не секрет, что у нас по регионам очень хорошо видно по электоральной статистике подавляющий процент поддержки, близкий по многим регионам к абсолютному, «Единая Россия» получает именно в сельской местности. То есть там выбрано все, что можно было только выбрать. Кстати, хотел бы еще такую вещь обратить внимание, что вот это зачистка политического поля, ну, которую, наверное, можно скорее сравнить с переклейкой обоев в комнате, когда просто обои одного цвета заменяют на обои другого цвета, а фундамент остается тот же самый, тем не менее она лишает нашу власть свободы политического маневра в будущем, поскольку законодательство на сегодня настолько жесткое, что быстро и оперативно среагировать на изменение политической ситуации и создать оперативно новые проекты в рамках этого законодательства просто невозможно. Хочу напомнить, например, что в свое время там блок единства был создан за 4 месяца до думских выборов, примерно так же возникла Родина. То есть совершенно очевидно, что когда ситуация меняется быстро, совсем другие сроки политического планирования.
Но власти, наверное, думают, что ничего меняться не будет, что они вечно будут править.
Да, они, видимо, считают, что все будет как и сейчас, но совершенно очевидно, что ситуация в мире меняется очень быстро, и рано или поздно это затронет и нашу страну. А поскольку они сами себе отрезают все пути оперативного реагирования, то в какой-то замечательный момент выяснится, что изменения-то нужны, то когда легче создать новые проекты, не имеющие антирейтинга и не имеющие негативной истории, негативных ассоциаций, выяснится, что этой возможности технически в рамках того закона, который они сами приняли, не существует. Поэтому в этом смысле наличие, казалось бы, партий, которые не имеют никакого веса, которые не имеют никакого рейтинга, но имеют печать, это как раз возможность того, чтобы и с помощью каких-то преобразований, там, смены названий, привлечения лидеров, их можно реанимировать и создать из них новые проекты, так как создавались и Родина, и Единство.
Там, а вот партию социально справедливости как раз в четверг тоже прикончили. Она приняла решение о самоликвидации, вступления ее бывших членов в партию «Справедливая Россия».
Ну, тот же самый случай. Никакого практического смысла нет, потому что электоральный рейтинг ПСС в нынешнем виде, да, близок к абсолютному нулю. Никаких известных федеральных лидеров нет, потому что даже господина Подберезкина я бы не отнес к известным лидерам.
Хотя господин Доренко выступал политическим киллером от этой партии недолго на выборах думских.
Ну, так вы сами же сказали, кем он выступал. То есть, если посмотреть на результаты, видно, что никакого самостоятельного рейтинга партия не имела. Но в то же время само по себе название было привлекательным, и при изменении конъюнктуры его можно было наполнить неким другим содержанием. Но поскольку проект убит, да, то, соответственно, еще одна потенциальная площадка, из которой можно было завтра что-то новое вырастить, да, она закрывается. Таким образом, поле сокращается, возможности разработки новых сценариев и новых проектов ликвидируются автоматически, то есть система постепенно бетонируется, а это означает, что в случае каких-то ни бы то ни было изменений, перестроить ее будет сложно, а она фактически сама себя обличает, что изменить ее можно будет только путем полного разрушения, а не путем каких-то там перестановок.
Известный бизнесмен Александр Лебедев, сообщают разные источники, в том числе Нью-Йорк Таймс и пресс-служба Лебедева это подтвердила, решил создавать новую социал-демократическую партию на базе движения «Союз социал-демократов», в котором участвует, в частности, Михаил Сергеевич Горбачев. А вот как вы понимаете этот проект?
Ну, господин Лебедев у нас участвовал уже в разных проектах. В течение последнего года было несколько заявлений о том, что будет воссоздаваться нечто в виде новой социал-демократической или социалистической партии. До какой степени эти заявления в состоянии быть реализованы в виде конкретных действий, большой вопрос, потому что закон у нас написан таким образом, что создать новую партию почти невозможно. С 2003 года ни одной, но действительно новой партии у нас не создано, шли только переименования ранее имевшихся, тех самых, про которые мы говорили, да, перед этим, когда были некие проекты, они меняли название, наполнялись новым смыслом, и обществу предъявлялся псевдоновый проект, хотя на самом деле печать была прежняя.
А может быть, это месть господина Лебедева за то, как с ним обошелся Сергей Миронов и «Справедливая Россия», его не включили в список по Москве, а потом не дали место в Совете Федерации?
Ну, может быть, все что угодно. Другой вопрос, что совершенно очевидно, что зарегистрировать новую партию, независимо там, от того, какие были цели ее создателей при ее учреждении, без заведомо доброжелательного отношения контролирующих органов при нынешнем законе политических партиях нельзя. То есть, если будет дано добро в Кремле зарегистрировать новую партию, зарегистрируют. Если этого добра не будет, то эта инициатива умрет, так же, как за последние несколько лет умерло большое количество аналогичных инициатив.
Другая новость прошедшей недели. Лидер Союза правых сил Никита Белых ушел в отставку. Партию возглавит пока что в качестве исполняющего обязанности Леонид Гозман. Решение по судьбе СПС будет принимать Федеральный политсовет партии 2 октября. Большинство функционеров СПС, судя по сообщениям изнутри партии, уходят в некий новый кремлевский проект, разрешенный правой партией. Замечу, что такая возможность возникла сразу после того, как Анатолий Чубайс возглавил корпорацию нанотехнологий. О своих планах Никита Белых сообщил следующее.
Думаю, что буду продолжать заниматься общественно-политической деятельностью, просто вне партийного формата.
Никита Белых уже позже заявил, что будет участвовать в создании Объединенного демократического движения, съезд которого пройдет 13 декабря. Еще одна новость. Видимо, распад там продолжается внутри СПС. Член Федерального политического совета Союза правых сил Владимир Карамурза-младший также написал заявление о выходе из партии. Подчеркнул, что считает сотрудничество с авторитарным режимом и участие в кремлевских проектах неприемлемым как с политической, так и с нравственной точки зрения. И вот вопрос Александру Кыневу. Почему уже дважды в СПС происходил не раскол партии, а уход отдельных лидеров. Весной Бориса Немцова, теперь Никиты Белых. Ну вот мое объяснение, что это не совсем партия уже давно, а некая такая клиентелла Анатолия Чубайса и примкнувших к нему группе случайных лиц, которые отпадают.
Ну, проблемы СПС начались достаточно давно, и связаны они именно с двоякостью, когда, с одной стороны, совершенно очевидно, та часть партии, которая занимает либерально-оппозиционные позиции, оказалась чем дальше, тем более жестко настроена по отношению к нынешней власти, и эта радикализация была искусственно обострена самой властью после того, как СПС был назначен на роль главного символического врага в ходе осенней избирательной кампании.
Наемники Запада и Америки. Америке.
Да, ну как говорят некоторые там технологи, работавшие на Единую Россию, что это была негативная мобилизация, нужен был враг, значит, в глазах общественного мнения, для борьбы с которым, значит, нужно было мобилизовать людей и объяснить, что вот, что если не проголосуете, то вернутся проклятые 90-е. Но совершенно очевидно, что эта негативная борьба вокруг врага, которого на самом деле не было, она, конечно, привела вполне к практическим шагам, когда началась травля людей в регионах, а мы знаем, мы понимаем, каким образом у нас реализуются некие федеральные тенденции, если одна команда мочить, начинают мочить, и естественно, что когда у людей начались проблемы с бизнесом, с работой, с участием в выборах региональных и местных, конечно, возникла очень серьезная волна недовольства в регионах, потому что получилась палка о двух концах. С одной стороны, вот такой позиции мочения СПС руководство федеральной партии было загнано в угол, и федеральный центр сам способствовал его радикализации, потому что радикализовалось оно, на мой взгляд, не по собственной доброй воле, а именно потому, что ему не оставили выбора в этой ситуации. А с другой стороны, началось активное разложение партии в регионах, потому что понятно, что в условиях, когда основная доля актива – это представители малого и среднего бизнеса, а это люди, которые, конечно, заинтересованы иметь отношения нормальные с властью, стал происходить распад этой сети. Вот это вот давление сверху и давление снизу, оно предопределило произошедшие события, и фактически вот после осенней кампании действительно у партии, по сути дела, в прежнем формате будущего, по сути дела, не было. То есть нужно было выбирать, либо тогда двигаться дальше по тому пути, на котором партия вынуждена оказалась в конце прошлого года, и тогда объединяться с другой демократической оппозицией, которая сегодня находится вне легального политического поля, либо тогда идти на политическую капитуляцию, выкидывать, значит, тех лидеров, которые уже, значит, ассоциируются в массовом сознании с этим оппозиционным курсом, и менять, видимо, бренд, потому что понятно, что бренд реанимировать в этой ситуации невозможно.
Ну что, сливаться с ДПР Богданова и гражданской силой Борщевского?
Ну, я думаю, что, скорее всего, видимо, это и произойдет, но варианты были. То есть вот я два варианта назвал, хотя, кстати, варианта слияния с радикальной оппозицией очень многих вызывал, скажем так, опасение того, что в результате так подобная партия может быть лишена регистрации. Мне кажется, что все-таки определенный шанс на то, что эта партия могла регистрацию сохранить, был, потому что все-таки ликвидация СПС, это был бы слишком большой скандал. И не исключено, что даже невзирая на это вхождение радикальной оппозиции, возможно, проект бы сохранил юридическую регистрацию, потому что все-таки СПС и республиканская партия, это не совсем одно и то же, или даже партия Возрождения России. Слишком символический бренд, если угодно. Но, тем не менее, как бы решение то принято, какое оно есть. Я думаю, что, видимо, это связано с тем, что давление сверху и снизу казалось слишком большим, что руководство партии это давление уже, видимо, дальше до конца не смогло пережить. Проект, видимо, будет какой-то новый. То есть я думаю, что если произойдет слияние гражданской силы ДПР и СПС, видимо, будет какое-то новое название. То есть это не будет ни одна из тех трех партий, которая до этого была, и, скорее всего, наверное, будут некие новые лидеры, потому что совершенно очевидно, что в силу своей публичной истории ни Борщевский, ни Богданов не могут быть восприняты демократической общественностью в качестве лидеров никакого правого проекта, имеющего какие бы то ни было электоральные перспективы.
Спасибо, Александр Кынев. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор в программе «Радио Свобода. Время политики», в частности, о конференциях по созданию Объединенного демократического движения после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Палата представителей Конгресса США отвергла правительственный план спасения финансовой системы страны. Ранее президент США Джордж Буш призвал законодателей как можно скорее принять этот план. Он предусмотрел выделение 700 миллиардов долларов на приобретение государством крупных банков, обремененных безнадежными долгами, с тем, чтобы разблокировать систему кредитования. США и ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси далеко не соответствовали международным демократическим нормам. По официальным данным, в Палату представителей Национального собрания Беларуси не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Оппозиция потребовала отменить итоги выборов. Евросоюз готов направить в Грузию дополнительно к 200 наблюдателям еще 100 миротворцев, в основном полицейских, сообщил посол Франции в России Станислав де Лабуле. По соглашению о прекращении грузино-российского конфликта, с 1 октября российские миротворцы в зонах вокруг Южной Осетии и Абхазии должны быть заменены наблюдателями из Евросоюза. Бывший министр обороны Югославии Велько Кадиевич получил российское гражданство, сообщают российские агентства. Власти Хорватии обвиняют Кадиевича в военных преступлениях во время балканских конфликтов 90-х годов. Командование ВМС США заявило, что 33 танка Т-72, находящихся на борту захваченного пиратами украинского судна, предназначены для неустановленных покупателей в Судане. Ранее высказывались предположения, что танки предназначались для армии Кении. Пираты требуют 20 миллионов долларов за освобождение судна и 20 членов экипажа. Глава МАГАТЭ не исключил, что у Ирана могут быть тайные ядерные проекты.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжаем наш разговор о последних политических событиях вместе с Александром Кыневым. А давайте сейчас расскажем о тех конференциях, которые проходили в последние недели по созданию Объединенного демократического движения. Они прошли уже в Воронеже, Томске, Ярославле, Перми и Липецке. Съезд, который готовят Владимир Милов, Борис Немцов, по всей видимости, теперь будет готовить и Никита Белых, идет в Москве 13 декабря. В Башкирии на прошлой неделе конференцию проводил Борис Немцов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Уфе Артур Асафьев.
В Уфе прошла конференция демократических сил республики. Организаторами форума стали региональное отделение движения «За права человека», партии «Союз правых сил», Объединенного гражданского фронта и общественного объединения «Толерантность». Основным занятием собравшихся башкирских демократов стало обсуждение проекта программы действий Объединенной демократической оппозиции «300 шагов к свободе». Для презентации программы в Уфу из Москвы прилетели политики Борис Немцов и Владимир Милов. Отвечая на вопрос о том, каким путем оппозиция намерена добиваться восстановления в стране свободных выборов, свободы выражения мнений и права на легальную оппозиционную деятельность, Борис Немцов заявил, что предлагаемые демократами методы можно охарактеризовать как мирное, ненасильственное сопротивление авторитарной власти.
Все формы протеста предусмотрены Конституцией. Участие в митингах, шествиях, пикетах, демонстрациях, забастовках и так далее. Это просветительская деятельность, правозащитная деятельность. Задача помощи конкретным людям, попавшим в сложную обстановку, в условиях бесправия и произвола, это тоже задача, которой мы должны заниматься. В ряде мест, правда, не в Башкортостане, сохранились еще муниципальные возможности для участия в выборах и региональных.
Конференция избрала 4 делегатов на общероссийский съезд демократов, который должен пройти в декабре в Москве.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Уфе Артур Асафьев. И вторая конференция проходила в Челябинске уже после отставки Никиты Белых, рассказывает Александр Валеев.
Организаторы конференции ожидали приезда Никиты Белых. Как признался заместитель председателя Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Алексей Табалов, организаторы узнали о том, что Белых не приедет в самый последний момент. Однако, судя по его же словам, челябинские товарищи Белых по партии узнали об этом раньше и не пришли. Именно поэтому сбор демократов получился довольно немноголюдным. Организаторы рассчитывали на то, что на конференцию соберутся около 100 человек, по факту было человек 50. На самой конференции много говорили об отставке Белых, ее причинах и последствиях. Илья Яшин, в частности, открыто заявил, что Никита Белых был вынужден покинуть партию в результате действий Анатолия Чубайса, занимающего прокремлевскую позицию в Союзе правых сил.
Я думаю, что Анатолий Борисович Чубайс прекрасно понимает, что в любой момент может оказаться решевшим. И он очень этого боится. И поэтому в СПС уже не первый год происходит такая борьба за власть, борьба, внутрипартийная борьба, и Чубайс использует тактику выжженной земли. Сначала ушли их в команду, потом ушли Немцова. Теперь вот пришла очередь Никиты Белых. С точки зрения интересов объединения, это, наверное, даже хорошо. Произойдет процесс кристаллизации по представителю права все. Вот в этом смысле жесткое размежевание на плейлистов и оппозиционеров для демократического движения, я считаю, очень полезно. И вокруг Никиты Белых, я надеюсь, объединятся те люди, которые выступают с абсолютно твердой оппозиционной точки зрения.
Между тем, не все присутствующие на форуме разделяли оптимизм Яшина. В частности, Алексей Табалов, один из лидеров Челябинского «Яблока», считает, что отставка Белых – тревожный звонок для всех российских демократов.
Действующая власть завершит формирование управляемого левого фланга, сделать за правый. Сегодня, по факту, осталась единственная демократическая партия «Яблоко» в России. Судьба для нас в связи с этим остается тоже незавидной. В отношении нас будут приниматься определенные меры по выдавливанию нас с политической арены. Что касается объединения, я с настороженностью отношусь к этому процессу, поскольку процесс объединения, он заявлялся несколько раз на протяжении 5 лет, и граждане уже просто устали, им это опостылило, и этот процесс, все эти заявления нанесли больше вреда, чем пользы. Но, однако, альтернативы объединению его просто нет, на мой взгляд, но, к сожалению, это долгосрочная перспектива.
Ректор Челябинского филиала Уральской академии госслужбы Сергей Зырянов делился результатами последних соцопросов на тему современного состояния гражданского общества. Депутат одного из поселковых советов Юрий Гурман говорил о проблемах самоуправления на местах. Некоторые из докладчиков поделились своими мыслями относительно целей и задач демократических сил России. Вот что говорила, в частности, лидер движения за ядерную безопасность Наталья Миронова.
Мы должны понять, в какую группу социальных акторов мы хотим войти. Вот есть общество с его проблемами. Мы можем стать его лидерами, но мы можем столкнуться с тем, что это общество конформистское. И тогда наши лидерские лозунги не будут им услышаны. Мы с вами объединяемся как просветители.
Идея об объединении демократических сил была поддержана, а 7 делегатов на съезд избраны. В их число вошли представители партии «Яблоко», СПС, Объединенного гражданского фронта, а также общественники и предприниматели.
Из Челябинска сообщал Александр Валеев, и я обращусь к нашему гостю, политологу Александру Кыневу. Александр, а каковы перспективы вот этого проекта Объединенного демократического движения? Это вообще имеет какой-то смысл?
Это имеет смысл только как выстраивание сетей в расчете на то, что рано или поздно условия политической игры изменятся и возникнут возможности для легализации и участия в нормальном политическом процессе. Это единственный смысл, который я в этом вижу.
Зависит ли судьба вот этого начинания от Михаила Касьянова, от его поведения? Все-таки он имеет какие-то не очень зависимые от Кремля финансовые ресурсы.
Конечно, любой процесс, он требует финансирования, особенно учитывая гигантские масштабы страны, там проблемы с сообщением, с коммуникациями. Поэтому, конечно, финансовая подпитка для данного процесса нужна. Другой вопрос, из каких источников это может быть? Я думаю, что теперь появится вариант там, с участием там, Никиты Белых, кого-то еще. То есть в этом смысле, я думаю, что вариант Касьянова, он, конечно, здесь, наверное, имеет большое значение. Но я думаю, что сейчас могут быть и иные варианты.
Не делают ли ошибку участники этого проекта, ставя на создание движение, которое, как известно, не может участвовать в выборах, и не пытаясь хотя бы вот так формально ставить вопрос о создании партии, пусть откажут, в конце концов, можно будет судиться.
Ну, дело в том, что сам процесс создания партии очень трудоемок организационно и финансово. То есть это гигантский оборот документов, которые требуется предъявить, создать, подготовить. Учитывая, что шансы получить результат без политического добра в Кремле близки к нулю, то, конечно, заниматься им, в общем, не очень привлекательно. Поэтому мне кажется, что здесь первично все-таки понимание, что стремление создать партию будет каким-то образом институционализировано и признано, и тогда можно тратиться, можно проводить съезды, а если понятно, что это будет выхлоп в атмосферу, все-таки важнее, мне кажется, создавать региональную сеть, собирать активистов, работать, вести разъяснительную работу, вести пропаганду. В конце концов, есть возможность поддержки кандидатов на муниципальных выборах, на выборах по округам, вот в тех регионах, где у нас мажоритарные округа остаются на выборах законодательные собрания.
Все меньше и меньше.
Ну, правда. Меньше, но тем не менее, возможности такие пока еще существуют. В любом случае, политическая реальность пока никаких иных сценариев не дает.
На ваш взгляд, как поведет себя в связи с этим съездом «Яблоко», где все-таки есть питерская группа, которая поддерживает объединительные процессы? Ну и вообще в самой партии происходят такие странные вещи. После того, как Сергей Митрохин занял кабинет Григория Явлинского, бывший лидер, уже долгое время отсутствует в Москве, а финансирование у партии отсутствует.
Что касается будущего «Яблока», оно мне кажется еще более туманным, чем будущее СПС. Если когда-то СПС ситуация проясняется, и понятно, что это будет попытка структурирования некого нового проекта, видимо, под новым брендом.
Но, тем не менее, за ним будет стоять Анатолий Чубайс.
Да, ну, стоять будут, видимо, за ним те же люди, что и раньше. А что касается перспектив «Яблока», то господин Митрохин при всех своих определенных талантах вряд ли может тянуть на лидера национального масштаба. Насколько я понимаю, у партии есть очень большие проблемы с финансовыми ресурсами. Откуда в ближайшей исторической перспективе партия может взять деньги, не очень понятно. Поэтому здесь ситуация носит, скорее всего, промежуточный характер. То есть, если она не будет меняться, то это будет тихое умирание и, по сути дела, превращение там, в гражданскую силу или демократическую партию России. Либо это будет переход к некому новому лидеру, к новому руководству, которое будет иметь какие-то иные электоральные и финансовые перспективы. То есть, грубо говоря, либо тихое умирание и деградация, и превращение в полных политических маргиналов, либо все-таки, либо, видимо, дальнейшая смена руководства и какой-то ребрендинг.
Ну, а гражданам не нужна партия защиты гаражей от сноса, защиты, так сказать, зеленых насаждений от точечной застройки? Вот то, на что ставит Сергей Митрохин.
Нет, гражданам, конечно, нужны политические силы, которые бы защищали их частные локальные права, но дело в том, что защита конкретных проблем должна быть реализации глобальной стратегии, потому что в первую очередь люди должны четко понимать, за что они конкретно голосуют, потому что на мелочах, на малых делах большие федеральные компании не выигрываются. То есть здесь важно, чтобы все-таки партия выражала интересы значительной социальной группы граждан в целом, а не каких-то маленьких локальных групп. Потому что там жители одного дома, жители второго дома, жители третьего дома 7% в масштабе страны никак не возьмешь.
Спасибо, Александр Кынев. У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». И мы продолжим наш разговор. Я напомню, что 12 октября пройдут выборы в законодательное собрание пяти регионов, и эта кампания, в общем, практически незаметна, если, по крайней мере, судить по центральной прессе. И я бы как-то в целом обратился к Александру. Ну вот, что вы видите интересного? Я, скажем, обращаю внимание буквально на несколько историй, скажем, на то, что пока в этой кампании участвуют аграрии, хотя говорят, что они вот-вот могут сняться, например, в Иркутской области, на то, что так называемые правые или либеральные партии были абсолютно вытеснены с этого поля. Что вам интересно в этих пяти регионах? Это у нас Иркутская область, Забайкальский край, Сахалинская область, Чеченская республика и Кемеровская область.
Ну, что касается этих пяти регионов, то, конечно, в них с конкуренцией не густо. Как известно, везде представлены только четыре думских партии, которые дополняются, значит, еще одной-двумя партиями, причем в Кемеровской области, Сахалинской, там, кроме этой четверки, нет вообще никого. И совершенно очевидно, что из этих пяти регионов наиболее предсказуемая кампания – это Чеченская республика и Кемеровская область, где существует губернатор, имеющий полный контроль над происходящим в регионе, и в известном смысле, как решат в региональных администрациях, там так оно все и будет.
Но в Кемеровской области все-таки единственная независимая сила есть, это коммунисты.
Не коммунисты, нет, но в Кемеровской области ситуация в этом смысле получше, чем она в Чеченской республике.
Слава Богу.
Но не сильно все-таки отличается, потому что степень, скажем так, жесткости регионального политического режима, она достаточно велика. И все региональные выборы в регионе всегда выигрывались различными вариантами блоков имени Амана Тулеева. Поэтому здесь, конечно, что коммунисты не могут не быть вторыми, иное будет воспринято как некий нонсенс. Конечно, они сейчас ведут достаточно активную кампанию и, насколько я знаю, привлекают большое количество сил даже из соседних регионов. Наблюдатели из Новосибирска вроде бы собираются привести. Там очень активно ведут листовочную агитационную кампанию. Кстати, и даже в Чеченской республике коммунисты тоже достаточно активны. Там список, например, возглавил комсомолец из Владимира, который являлся до недавнего времени секретарем а также Владимирского обкома КПРФ, а теперь возглавляет чеченский обком, то есть там решили решать проблему политической борьбы с помощью привозных политических кадров. Что касается иных регионов, то, конечно, наиболее конкурентная среда существует в Иркутской области, но это понятно, там для этого есть объективные экономические причины, регион, где представлено множество разных экономических групп влияния, где очень развит региональный бизнес, поэтому есть объективные экономические условия для того, чтобы существовать выступали разные политические силы. И кроме этого, есть очень сложные всегда взаимоотношения между различными муниципальными образованиями, внутри них. Так что есть все условия, чтобы была конкурентная политическая среда. Что касается Сахалина, то на прошлых выборах в Сахалинскую областную думу были одними из самых конкурентных. Тогда «Единая Россия», кстати, их проиграла, победил патриотический блок под названием «Наша Родина Сахалин и Курилы», который возглавлял сын генерала Варенникова. Сейчас в этом регионе отсев среди выдвинутых партийных списков самый большой, там всего 4 списка зарегистрировано, и ситуация непростая и в округах одномандатных, где тоже ряд оппозиционных кандидатов получили отказы в регистрации.
Ну, коммунисты и «Справедливая Россия», видимо, получат свое,
поэтому
да?
Да, в этой ситуации, когда поле искусственно сужено, по принципу голосования от противного, вот тем людям, которые голосовали, например, там, несколько лет назад за блок «Наша Родина Сахалина и Курилы», видимо, ничего не останется, как голосовать в этой ситуации либо за КПРФ, где есть вполне сильный региональный лидер госпожа Иванова, либо за тех же эсеров, либо, может быть, даже за ЛДПР, что тоже не исключено.
А в Забайкальском крае то же самое?
Ну, Забайкальский край, регион бедный, регион депрессивный, кстати, регион, который показал в декабре прошлого года самый высокий процент голосования за ЛДПР в России. Ну, это объяснимо, то есть это и приграничная территория, и бедная, и большое количество мест не столь отдаленных. Там сидит, как известно, Михаил Борисович Ходорковский.
Который вряд ли проголосует за ЛДПР.
Он вряд ли проголосует, но он вообще голосовать не может, поскольку не имеет, в данный момент не имеет таких возможностей. Но это просто показатель того, что это территория, где действительно людей, которые сидели в прошлом, да, или так или иначе связаны с этими учреждениями, достаточно много. Очень высокая доля военнослужащих. То есть регион очень специфический, и именно поэтому там очень активно голосовали, с одной стороны, за ЛДП, с другой стороны, там всегда были очень сильные позиции у аграриев. И там, кстати, вот пятый список как раз в Забайкальском крае, это список Аграрной партии России, и в этом списке есть несколько очень сильных региональных политиков, ну, в частности, бывший председатель Читинской областной думы господин Эпов, и целый ряд других очень сильных руководителей. Там есть такой Останин, депутат областной думы, тоже для региона фигура вполне знаковая. Список эсеров, кстати, там тоже вполне неплохо. Там есть...
Ну, то есть, вряд ли они, например, будут снимать аграриев, если вот я вижу некие опросы, что у «Единой России» пока рейтинг чуть выше только 40%.
Не, у аграриев там очень сильный список, именно персональный. Мы должны понимать, что региональные выборы, в первую очередь, это голосование за конкретных людей. То есть, тренды идеологические, они дополняют, они создают некие дополнительные проценты, которые можно прибавить, но все-таки основа – это конкретные личные рейтинги. В этом смысле у аграриев в Забайкальском крае все хорошо. В целом же, если вот посмотреть на ту канву, которую мы имеем в регионах, ну, с «Единой Россией», понятно, она пройдет везде. Коммунисты выступят, на мой взгляд, очень успешно и будут, очевидно, силой номер два, потому что во всех этих регионах у них достаточно сильные организации, и в Иркутской области очень сильные организации, в Забайкальском крае, и в Кемеровской области, и в Сахалинской, и в Чеченской республике. Что касается «Справедливой России», наверное, у них будет хуже всего в Чеченской республике, только если там что-то иначе не решат в региональной администрации. Они колеблются на уровне проходного барьера в Иркутской области. Они могут пройти в Чите именно также за счет личностного фактора, потому что там есть, например, в списке господин Вишняков, то еще один бывший председатель областной думы. Что касается Сахалинской области, туда на днях прилетает Миронов, и я думаю, что это будет, конечно, сильный информационный повод. Там список возглавляет Римма Маркова, который, возможно, помнят многие пенсионеры. Что касается Кемеровской области, там бы я позиции эсеров оценил гораздо более пессимистично. У ЛДПР 3 списка возглавляет лично Жириновский, и я думаю, что как раз вот в этих 3 регионах, где он возглавляет, наверное, результат будет у ЛДПР самым высоким.
Еще одна тема, связанная с выборами 12 октября. Проходят выборы мэров районных и городских дум. И вот интересная ситуация в Свердловской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Николай Диденко руководит Нижним Тагилом уже 18 лет. Это на год больше, чем губернатор Эдуард Россель возглавляет Свердловскую область. И нынешние выборы первые, на которые Николай Диденко не выставил свою кандидатуру. Неприятности у него начались в августе этого года. Прокуратура приступила к проверке деятельности муниципалитета, а коллеги по «Единой России» приняли решение об исключении главы Нижнего Тагила из партии. Наконец, в конце прошедшей недели в отношении Диденко было возбуждено уголовное дело, говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Плотников.
25 сентября в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и должностных.
Николая Диденко подозревают в перерасходовании бюджетных средств. По мнению следствия, суммы, выделявшиеся на поддержание работы интернет-сайта, информирующего о деятельности администрации города, были слишком большими. Ни сам Николай Диденко, ни его окружение происходящее никак не комментируют. Губернатор Эдуард Россель до поры до времени тоже предпочитал отмалчиваться, но после возбуждения уголовного дела все же высказался. Правда, у губернатора отчего-то во всем оказалась виновата пресса.
Диденко рос на моих глазах и сделал очень много. Другое дело, что по всем тем публикациям, что ли, которые были, они сыграли отрицательную роль в этом плане, и партия приняла решение освободить его от партии, и он был исключен. Но это вопрос партийной этики, это совсем другое, как бы, дело.
Марина Григорьева, офис-менеджер одной из тагильских торговых компаний, расстроилась, когда узнала о возбуждении против Диденко уголовного дела.
Возможно, партии власти надоел его стиль руководства. Возможно, единороссам надоели жалобы тагильчан на то, что он самый коррумпированный руководитель. Но когда случилось отлучение от власти Николая Диденко, многие тагильчане стали говорить, что лучше бы он оставался на своем месте. И это все более и более очевидно, когда на место мэра претендует 9 человек, из них 5 единороссы, и одна кандидатура официально выдвинута Свердловским региональным отделением партии.
На выборах в Нижнем Тагиле партия «Единая Россия» официально поддерживает главу Тагилбанка Алексея Чеканова. Еще 4 единороссам, самостоятельно выдвинувшим свои кандидатуры, предложено либо сняться с выборов, либо выйти из партии. «Я не буду снимать свою кандидатуру, потому что меня просто не поймут горожане, оказавшие мне поддержку», заявила в беседе с корреспондентом газеты «Коммерсант Урал» вице-спикер Нижнетагильской городской думы Валентина Исаева. «Участвовать в выборах – это мое конституционное право», добавила она. По данным социологического опроса жителей Нижнего Тагила, проведенного группой «Пирогов и партнеры», самый высокий рейтинг сегодня имеет исполняющий обязанности главы города Вячеслав Погудин – 29%, у Исаевой – 24%, у официального кандидата от «Единой России» Алексея Чеканова – 8%. Впрочем, губернатор Эдуард Россель оценивает его шансы очень высоко.
Алексея Архипича я лично знаю. Я его принял на работу, когда ему было 28 лет. И он выдержал такой экзамен в жизни. Он обеспечивал мощнейший комбинат в Советском Союзе, строительный комбинат. Был Тагилтяжстрой. А потом, когда надо было коллектив спасти, он единственный в Свердловской области сохранил ордена Ленина Трест Тагилстрой. Все остальные тресты погибли. Банк Тагилбанк погибал. Он взялся, сохранил банк. Он же человек уже рыночной структуры. Что для Тагила и надо?
Директор Института системных политических исследований Анатолий Гагарин ничего драматичного в ситуации, сложившейся в Нижнем Тагиле, не видит.
Это нормальная рабочая ситуация. Другое дело, что оценивают это как, ну, некие там просчеты, это руководство «Единой России». Кстати говоря, в некоторых муниципальных образованиях эти действия уже привели к определенным результатам, и некоторые самовыдвиженцы сняли свои кандидатуры добровольно. Ну, как это было сделано, это, конечно, секрет, вот, но тем не менее они это сделали.
Жители Свердловской области в этом году выбирают мэров 24 городов. В 6 муниципальных образованиях изберут депутатов местных дум. Председатель областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков назвал предвыборную кампанию активной, но спокойной.
Рассказывал Денис Каменщиков, и я обращаюсь к политологу Александру Кыневу. Александр, получается, что политика скоро останется в России лишь на уровне выборов районного и городского звена?
Пока останется, хотя сейчас есть активные попытки внедрять и на муниципальные выборы партийные списки, а в условиях, когда партий становится все меньше, понятное дело, что фактически это будет означать ликвидацию для многих граждан пассивного избирательного права. То есть совершенно очевидно, что когда там речь идет об отмене одномандатных округов на выборах Госдумы, речь идет, ну, об амбициях нескольких тысяч человек, в случае с региональным уровнем речь идет, наверное, о нескольких десятках тысяч, то в случае с выборами местного самоуправления речь идет уже, наверное, о правах сотен тысяч, если не миллионов граждан, которые имели бы возможность или амбиции баллотироваться в депутаты различного уровня. И сейчас это, к сожалению, практика внедрения подсписка в регионах расширяется. Вот если мы возьмем 12 октября, то у нас в городе Ставрополе городская дума избирается только по партийным спискам и зарегистрировано 4 списка. Сами можете догадаться, каких политических партий. То есть никого, кроме парламентских партий, там нет. В Тверской области сейчас внедряют тотально партийные списки на выборах районов и городских округов, и даже городских поселений. А один из районов Сталицки достал водить под списки даже на уровне сельских поселений, что совсем смешно. Но понятное дело, что исторически сложилось, что даже в региональных центрах отделений политических партий днем с огнем не сыщешь. Если сильно повезет, найдешь человека с печатью. О каких организациях может идти речь в маленьких городах или там в сельских районах? Понятно, что это превращается в полную профанацию, когда, по сути дела, люди вынуждены идти в отделение известной какой партии и с ними договариваться. Здесь тоже есть попытки зачистить поляну, но чем большее количество интересов граждан будет затрагиваться, тем больше шансов на то, что в ответ будет все-таки какая-то негативная реакция общества. Потому что совершенно очевидно, что пока само общество не начнет защищать свои собственные права, этих прав будет оставаться все меньше.
Давайте еще о Совете Федерации. Архангельская область отзывает из Совета Федерации назначенного в мае бывшего губернатора Николая Киселева. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Новость о том, что экс-губернатор Архангельской области Николай Киселев отозван из Совета Федерации, неожиданностью не стала. Доброт областного собрания на кандидатуру Киселева, хоть и со скрипом, было получено еще в мае. Новоиспеченный сенатор должен был еще летом пройти процедуру подтверждения полномочий в самом Совете Федерации. Но там у Николая Киселева что-то не заладилось. Говорят, что категорически против кандидатуры Николая Киселева выступил сам председатель палаты Сергей Миронов. Ему, мол, всю правду о представителе главы Архангельской области в Совете Федерации рассказала коллега по партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Елена Вторыгина. А рассказать было что? Скандальных историй, связанных с Киселевым, немало. В итоге действующий губернатор Архангельской области Илья Михальчук изменил свое решение. Сначала всеми силами протаскивал Киселева в сенаторы, а спустя 4 месяца сам же и отозвал его кандидатуру.
Когда я видел, что действительно есть вопросы по дальнейшему продвижению, я принял решение самому отозвать.
Вместо Киселева Илья Михальчук предложил отправить в Совет Федерации депутата Архангельского областного собрания, члена регионального политсовета «Единой России» и по совместительству генерального директора Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината Николая Львова.
Достойно будет представлять и область, и отрасль.
Процедуру согласования в областном собрании Николай Львов прошел быстро и без накладок. 50 голосов из 60 было отдано за назначение. С процедурой подтверждения полномочий в Москве проблем тоже не должно возникнуть. Сергей Миронов в ходе одной из пресс-конференций на минувшей неделе заявил, что против Львова ничего не имеет. Говорит новый представитель Архангельской области в Совете Федерации Николай Львов.
Это завидная должность, это высокая степень ответственности, я это понимаю.
Где сейчас находится и чем занимается экс-губернатор Киселев, неизвестно.
Рассказывал Игорь Ключников, и я обращаюсь к Александру Кыневу. Александр, все-таки как объяснить вот такие страсти, которые кипят вокруг Совета Федерации, несмотря на то, что палата, в общем, недостаточно влиятельна?
Ну, это некий такой закрытый элитный клуб, который подчеркивает принадлежность тех или иных чиновников к высшей государственной элите. То есть статус, на мой взгляд, играет первоочередную роль.
Клуб политических пенсионеров?
Там есть и пенсионеры, там есть целый ряд бывших губернаторов, но, с другой стороны, это и клуб, куда входят очень многие люди, которых можно считать там региональными олигархами. Федеральных олигархов там нет, да, но есть люди, скажем, достаточно занимающие высокие позиции и в федеральном бизнесе тоже. То есть, в целом, это такой значимый как бы элитный клуб, это возможность некого доступа в определенные кабинеты, на определенные совещания, к определенной информации, то есть это некий статус. То есть ты получаешь сразу правительственную связь, ты получаешь какие-то другие возможности. Кроме того, и фактор неприкосновенности, наверное, тоже для многих играет свою роль, особенно для бывших чиновников.
Спасибо. Гостем программы «Радио Свобода. Время политики» был политолог Александр Кынев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько достоверными выглядят итоги воскресных парламентских выборов в Белоруссии? Об этом рассказывает наблюдатель от российского парламента, депутат-коммунист Анатолий Локоть.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беларуси все без перемен.
Мы хотим защитить налогоплательщиков, простых американцев от кризиса на Уолл-стрит.
Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал.
Недовольством австрийцев политическим кризисом в стране удалось воспользоваться правым силам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио